Ну, еще раз, для архива я напомню, сегодня 13 у нас сентября 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления. Это у нас лекции открытые. Еще раз призываю вас соблюдать принципы йоги, не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости и не растрачивать свою жизнь понапрасну. Для архива вся информация на сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим на нашей лекции ту тему, которую начали на предыдущей. Это изучение йоги и какие процессы, как правило, происходят с человеком, который изучает йогу. Ну, напомню вкратце, что йога на Западе в первую очередь известна нам как прекрасная система самопознания, как прекрасная система для обретения здоровья, каких-то избавлений от каких-то недугов и так далее и тому подобное. Все это замечательно, все это мы любим и ценим, но мы должны помнить, что это бесплатное приложение к йоге. Истинная задача учения йоги заключается в познании самого себя. А то, что при этом еще, так сказать, человек обретает здоровье, ясность сознания и твердость памяти, это бесплатное приложение. Но почему, вообще откуда тогда взялось в системе йоги эти физические и всякого рода психические упражнения, которые это все делают? Ответ очень простой, что для того, чтобы заниматься наукой самопознания, как и любая наука, она требует колоссальных ресурсов. Вот сейчас запустили, что там они запустили, эти ученые. Потратили на это какие-то совершенно сумасшедшие деньги. Как вы понимаете, чтобы позволить себе потратить такие деньги на изучение там, микромира, как устроена Вселенная, ну, надо их иметь. Надо иметь этот ресурс. Точно так же и для познания своего внутреннего мира, познания того, как у нас все внутри сделано, мы должны иметь некий ресурс. Мы должны иметь некий ресурс в виде... ну, более или менее хорошей жизни, более или менее устойчивом состоянии психики, разума. Тело наше не должно нас беспокоить. То есть требуется некая такая поддержка для этого процесса углубленного самоизучения. Причем требуется даже некий избыток, излишек. Ну, например, те или иные разделы йоги постигаются только если человек занимается такой достаточно суровой медитацией. А суровая медитация предполагает, что, значит, практик йоги должен сидеть неподвижно иногда часы, подряд часы. Для современного человека и 15 минут на одном месте усидеть тяжело. То есть он как бы чувствует, затекают ноги, спина болит, там то болит, все болит, скучно, и самочувствие резко ухудшается. А тут часы надо сидеть и медитировать или направлять свои мысли, внимание на тот или иной там, объект или явление. Как вы понимаете, тело должно быть в достаточно хорошей форме, чтобы мы могли позволить себе это. Аналогичным же образом, ну, много других еще моментов. Фактически весь арсенал йоги, который столь известен на Западе и столь ценится, это, в общем-то, вспомогательные средства. Но так как эти вспомогательные средства оттачивались тысячелетиями, они были доведены в некоторых разделах до совершенства. Опять же, вот в случае медитации. Да, если ты там сидишь каждый день определенное количество времени, иногда часов, в состоянии неподвижности, то должна быть другая система, которая быстро наверстает упущенное. То есть те движения, которые ты недополучил, или те нагрузки физические, которые должно было бы получить твое тело, но не получило. Почему? Потому что ты сидел, а не двигался. Ведь наше тело нам дано с учетом наших потребностей. Оно должно двигаться, оно так придумано. Или оно должно напрягать определенные мышцы. Это заложено в нас. А тут мы как бы выпадаем из ну, естественного ритма. И для того, чтобы как можно быстрее скомпенсировать, а лучше с избытком скомпенсировать, были даны разные разделы йоги. В частности, хатха-йога, где статические упражнения позволяли напрячь достаточно короткое время, ну, определенные мышцы, каналы, значит, какие-то вызвать внутри ощущения, которые бы мы и так получили, если бы просто там бегали, прыгали, резвились где-нибудь на лужайке. Опять же, крия-йога. Там уже больше к динамическим движениям. То есть получается, что занимаясь йогой в том виде, как это сейчас понимается, ну, у нас здесь в основном и на Западе, мы создаем некую плацдарм, если угодно, некую базу для того, чтобы в дальнейшем перейти к более тонким практикам, более таким высшим и неуловимым. Еще раз я провожу эту параллель, как современные ученые, чтобы построить там современный этот прибор по изучению Вселенной. Нужно, чтобы в странах работала промышленность, там, какие-то другие процессы, чтобы были эти деньги, которые можно потратить на исследования. Вот аналогия очень близкая. Но с другой стороны, всегда следует помнить, что все-таки цель йоги это не просто там, как иногда говорят, стоять на голове или там сидеть на гвоздях, более такое распространенное мнение. Ничего подобного. Цель йоги в самопознании. Цель йоги в том, чтобы каждый человек открыл все те грандиозные способности, все те тот грандиозный потенциал, который находится внутри него и ждет своего часа, чтобы мы приблизились к нему. В общем-то, жизнь и так заставляет нас переоткрывать то, что внутри нас заложено. Но йога позволяет это делать гораздо быстрее. Так вот, еще раз, так как эта система компенсации развивалась не одно тысячелетие, она действительно достигла каких-то высот. Более эффективная, чем какие-то другие виды там, физической деятельности. Почему? Йога за очень короткое время дает максимум результата. Иногда говорят, а вот я занимаюсь спортом, это противоречит йоге. Да боже упаси! Йога и спорт прекрасно друг друга дополняют. Там, или какие-нибудь другие виды деятельности, ну, связанные с физической там, активностью. Вопрос только в другом, что занимаясь тем или иным видом спорта, вы действительно берете на себя иногда и физическую нагрузку, но тоже достаточно узкую. А упражнения йоги стараются охватить человека целиком, со всех сторон, чтобы не было недоработанных каких-то таких областей. Ну, допустим, человек, который занимается бегом, у него хорошо развиты определенные мышцы или определенные там внутренние структуры, связанные с бегом. Ну, допустим, у человека, который занимается плаванием, уже совсем другие. И получается, что надо либо опять всего понемножку брать, либо выработать такую систему, где всего понемножку, но так гармонично, что минимум ресурса требуется. Также опять же напоминаю вам, что иногда для тех или иных практик самопознания надо вести достаточно своеобразный образ жизни. Методики эти разные, они абсолютно везде имеют свой какой-то акцент. Где-то, допустим, предписывается совершать там медитацию в какой-нибудь там пещере, в абсолютной тьме, с полнейшей звукоизоляцией там, в течение 3 дней или там недели, скажем. И ты там сидишь в этой пещере. Это, кстати, очень хорошо, если кто-нибудь из вас есть спелеологи. Они, вероятно, знают, что значит сидеть в пещере долго. Там, по-моему, уже на первые или вторые сутки начинаются слуховые галлюцинации, а потом визуальные галлюцинации. Это очень-очень такое странное состояние, когда ты привык, что Вселенная как-то с тобой на одном языке общается, а тут какие-то видения, как во сне, проходят. Или там ты отчетливо слышишь голоса людей там, и так далее, и тому подобное, хотя их там и близко нет. Да, да, ну ты же сидишь в очень ограниченном месте. И вот тебе надо там просидеть, скажем, энное количество часов. Понятно, тело начинает ныть. Тело начинает на себя переключать внимание. А йога очень компактная. Для занятия йогой, допустим, для занятия хатха-йогой, нужно очень мало вещей. Нужна ровная поверхность. Ну, какого-то достаточно большого там размера, скажем, 2 метра там, на метр. Вот в принципе 2 метра на метр достаточно для того, чтобы практиковать йогу. У меня товарищ был, он все собирался йогой заниматься и говорил, что у него жилищные условия плохие. Ну, не может, говорит он себе, говорит, не могу себе позволить заниматься йогой, это же надо настраиваться, то, сё, пятое, десятое. Долго строил себе дом где-то в престижном направлении Москвы, там какой-то там дворец, храм трехэтажный, значит, специальную комнату для медитации выделил, там чуть ли не фонтаны, водопады устроил, в общем, рай маленький. Только он строил это долго, ему то не то, то это не то. А потом, когда построил, что-то как-то ему и заниматься там не особо захотелось. Я в противоположность этого, другой товарищ, который там жил в хрущевке, там все спрессовано совершенно вот так вот. Вот у него был маленький там в его комнатке уголочек, вот буквально что тело помещалось, когда он там лежал, а потом, значит, соответственно, делал позы йоги. Так он, что называется, за тот же промежуток времени достиг колоссальных успехов. То есть йога, это, если так выразиться, еще такая, требует меньше ресурсов для занятий. Ну и наконец, когда же мы начинаем заниматься йогой, как ни странно, занимаясь физическими упражнениями, ну так они хитро сделаны, что рано или поздно, занимаясь физическими упражнениями, мы естественно приходим к психическим упражнениям. Вообще есть такая хорошая концепция в йоге от такого грубого к тонкому. Если вы будете честно заниматься хатха-йогой или какой-либо другой йогой и действительно с помощью этой йоги перестроите свое тело, то вслед за вашим грубым телом начнет перестраиваться ваше тонкое тело. Наконец, причинное тело. Это все то, что связано с нашим таким психическим миром каких-то воображений, ассоциаций, мыслей, фантазий, планов, надежд. В общем-то, тот мирок, в котором мы живем. Мирок ощущений, мыслей, надежд. То есть, занимаясь грубыми упражнениями, мы выходим на тонкие упражнения. Естественным образом. Более того, в йоге говорится, что любой человек, любой абсолютно, даже если он не слышал слова йога, может переоткрыть йогу. Вся йога внутри нас. И, конечно, такой человек, занимаясь обычными физическими упражнениями, рано или поздно начинает переоткрывать те более тонкие законы, более тонкие йоги, он приходит к постижению там, законов раджа-йоги, законов управления мыслью, там, эмоциями, состояниями и так далее и тому подобное. Это естественно идет следующим шагом. Это не является чем-то таким случайным, это закономерно. Так вот, когда человек переходит от стадии физической, та, которая так хорошо разрекламирована на Западе, и переходит эту грань и попадает в вот эту плоскость психическую, то тут он сталкивается с некими такими проблемами иной раз, о которых даже не догадывался. Как это ни странно, начинается меняться жизнь у человека. Начинается меняться, безусловно, в лучшую сторону, но изменения эти очень болезненны. иногда бывают по той причине, что есть такое понятие, как карма. Есть такое понятие, как загрязнение нашего тела, загрязнение нашего, если угодно, наших структур мыслей, эмоций и так далее и тому подобное. И всю эту грязь мы с собой таскаем. И вот, когда мы начинаем, переходим эту грань от физического к более тонкому, к психическому нашему миру, то все начинает всплывать мгновенно. Если у вас были какие-то страхи, они начинают всплывать. Если все начинается, то есть йога, обоюдоострый меч, она ничего не оставляет грязного внутри. И что греха таить? Иногда человек бывает просто не готов к этой встрече с той грязью, которая находится внутри него. Через это проходят все, абсолютно все. Более того, не пройдя этот путь, невозможно достичь высших состояний в йоге. Обычно, когда говорят, что вот тот или иной йог достиг совершенства, мы видим как бы конечную стадию, когда он стал спокойный, уравновешенный, когда он стал мудрый и так далее и тому подобное. Но вот это его состояние, заслуженное состояние, оно ведь не свалилось ему на голову сразу. Ему предшествовали годы взлетов и падений, годы каких-то таких эмоциональных всплесков. Иногда очень болезненных. Иногда абсолютно, как иногда кажется, вообще непереносимых. И вот как ни странно, вот эта вторая стадия, если угодно, изучения йоги, когда уже активная роль не физическая, а психическая, она очень тяжелая. И когда человек и проходит ее, ну это действительно испытание. А у нас в школе йоги есть такая фраза, что иногда в твоей жизни могут возникнуть моменты, которые ты будешь не переживать, не перепрыгивать, не переходить, не перелетать, а переползать. Вот знаете, как человек, который полностью обессилел и уже даже идти не может, но, что называется, стиснув зубы, все равно продолжает путь к заветной цели, не покупаясь ни на какие, значит, посулы отказаться от этой цели или сдаться. А процесс внутренней трансформации идет настолько болезненный, настолько суровый, что человек в буквальном смысле слова, ну или в иносказательном, в общем, бывает по-разному, переползает некие моменты в своей жизни. И от этого никуда не деться, это закон кармы. Если мы когда-то что-то сделали не очень веселое для других живых существ, то мы породили некую причину, которая должна, в общем-то, нам вернуться. И одно дело ждать, пока придут эти проблемы, а другое дело вот эти семена будущих проблем пытаться выковырить из себя. Это то же самое, что занозу из себя, значит, вынимать. Занятие очень неприятное. А особенно, если некие такие семена нашей негативной кармы настолько глубоко пропитали наше сознание, ум, наш образ жизни. И они, что называется, с мясом из нас выходят, выдираются. Поэтому в любой вменяемой школе йоги об этом предупреждают всегда, что, конечно же, очень бы хорошо, чтобы этого не было. Но вполне может быть, что это и будет. То есть вот если мы, скажем, в прошлой жизни или в этой жизни делали что-то не очень хорошее для других живых существ и не хотим, чтобы карма в негативном плане развернулась в этой жизни или в следующей, то надо пресечь эти тенденции. Иногда пресекать их тяжело. Иногда очень тяжело. И в связи с этим возникает такой вот новый вопрос. Когда вот человек идет в йоге сам один, но через эту стадию, как правило, все проходят. Человек становится самодостаточен, никто ему не нужен, и он никому не нужен, по большому счету. Сидит в своей пещере, занимается работой над собой. И один в одиночку переваривает все те проблемы, которые на него наваливаются. Это действительно героический путь, но он очень медленный. Как показывает многотысячная, так сказать, тысячелетняя практика йоги, когда йога изучается или практикуется в кругу единомышленников, как это ни странно, все процессы идут гораздо быстрее, менее болезненно и как бы более конструктивно. Как это ни странно, но, по всей видимости, какие-то психические законы развития человека как индивида, они в некотором смысле цикличны. То есть, пока человек не особо развит, человек скорее стадное животное, нежели человек. То есть, вот он, знаете, этот эффект толпы, как все, так и я. Я не хочу выделяться, я боюсь, что обо мне скажут, я боюсь, какое будет обо мне мнение у моих там родных, близких, окружающих меня людей. Не, боже мой, я должен быть как все. Затем, по мере своего духовного развития, человек все меньше и меньше становится быть, начинает быть зависимым от чужого мнения, все больше и больше становится самодостаточным. Вплоть до того момента, когда ему вообще абсолютно наплевать, что о нем скажут, там, скажем, родные, близкие, друзья, знакомые или там бабушки, которые сидят на скамейке у подъезда и обсуждают всех, в том числе и его. То есть такой человек, он как бы отрывается от этого стадного социума, но в то же самое время, как это ни странно, становится одиноким. Потому что с вот этим стадным социумом уже скучновато немножко. А как бы сам он живет в своем маленьком мирке, внутреннем, гармоничном, и занимается самотрансформацией. То есть, с одной стороны, это как бы шаг вверх, но с другой стороны, это достаточно серьезный такой шаг в усилении нашего эгоизма. Напомню, что йога трактует эгоизм очень позитивно. Эгоизм – очень хорошая вещь до определенной стадии развития. Более того, чем более сильно развивается эгоизм, тем быстрее живое существо духовно эволюционирует. Чем больше у дикого животного развивается эгоизм, тем быстрее у него развивается разум, и тем быстрее душа этого животного получает тело человека. Но начиная со стадии человека, то, что развивало, начинает мешать. И вот начиная с тела человека, эгоизм становится самым большим препятствием на пути, значит, дальнейшего духовного развития. Так вот, когда, значит, вот, человек уже вырвался из стадии вот этой толпы, он действительно понимает, что он может прекрасно жить вне этой толпы, то есть иметь свое собственное независимое суждение по тем или иным вопросам или поступать так, как ему нравится или не нравится. Но эгоизм при этом продолжает, в общем-то, отчасти расти. А последствия эгоизма – это одиночество. То есть, почему эгоизм страшен? Что, как говорится, неявное следствие из этого, следствие эгоизма будет в том, что вы станете одиноким. Вы не сможете найти себе, там, не знаю, подругу жизни или друга жизни. Вы не сможете найти себе достойных друзей там, и так далее и тому подобное. Почему? Потому что эгоизм выстраивает вокруг вас стены. И вот возникает такая парадоксальная вещь, что человек уже сделал первый шаг от стадного общества к индивидуальности. От эгоизма не избавился. Ему хорошо, комфортно. Да, такой человек, как ни странно, начинает доминировать. Он достигает все, что он хочет в этой жизни. Становится здоровым, богатым, счастливым. Потому что йогу практикует, становится здоровым. Мозги у него прекрасно развиты. Он преуспевает там и в бизнесе, и в науке. В любом деле, в котором он, ну, в котором он занимается. Но достигая самых больших высот в той или иной области, он так и остается быть один. И сперва это нормально переносится, сперва это, так сказать, компенсация от все более очередной достигнутой цели. Вот там хотел там зарплату там в $1000 получил, в $5000 получил, миллион хочу, получил, хочу олигархом быть, стал олигархом, да. В общем, и так вот можно, но ты как был один, так и остался один. Серьезная проблема одиночества. Еще раз говорю, серьезная проблема одиночества не решается. Более того, наоборот, чем больше у вас будет денег, тем меньше шансов у вас будет найти действительно людей, которые вас любят. А не просто те, кто любят ваши, скажем, деньги. Или там ваше положение в обществе, там, власти там, и так далее. Да, так вот. И как правило, все йоги отчасти проходят этот этап. А потом начинается следующий духовный этап, некая такая духовная революция, когда человек начинает искать единомышленников. Это вот это, по большому счету, является неким таким показательным пунктом, что некие духовные процессы очищения или самотрансформации, или, если угодно, избавления от негативной кармы преодолены. И вот такой человек, который, с одной стороны, абсолютно самодостаточен, он начинает искать единомышленников. И рано или поздно их находит. И когда вы слышите или читаете про те или иные школы йоги в Индии, в другой любой стране, мы на прошлой лекции касались, что йога распространена гораздо в более широком ареале, чем, ну, как наши мифы и байки об этом говорят, то, как правило, это группа единомышленников и самодостаточных личностей. И общение с себе подобными, то есть с теми, так сказать, людьми, которые разделяют вашу точку зрения на жизнь, занимаются тем же самым, в йоге считается самым большим богатством. То есть общение с себе подобными. Все же остальное, начиная с определенного этапа развития, ну, не представляет ценности. И в результате формируются такие группы людей, которые, в общем-то, и несли йогу, и, в общем-то, донесли эту йогу до нас. У нас был цикл лекций «Образ жизни йогов и единь», донесших, значит, знания до наших дней, там я отчасти коснулся этой темы. Сейчас же она более, так сказать, сейчас я хочу несколько с другой стороны, более приземленной и более касающейся нас с вами сегодняшних дней, не какой-нибудь там Индии средневековой, а, там, скажем, современной России. Так вот, когда собираются единомышленники, разделяющие один близкий образ жизни и занимающиеся примерно одним и тем же, то наблюдается тот очень странный эффект, который на Западе, там у них сейчас такое любимое модное слово, вернее, сейчас у них любимое модное слово стало «нано», а до этого было другое любимое слово «синергетика», синергетический эффект. Это когда, значит, 2 плюс 2 или там не 4, а 10. То есть это когда вы вместе собираете какой-либо ресурс, а эффект от этого гораздо больше, чем сумма. Так вот, то же самое наблюдается в этих школах йоги, вплоть до того, что на территории той или иной школы йоги или на территории того или иного ашрама чуть ли не законы природы меняются. Точнее, не меняются они, а раскрываются более такие, более скрытые их аспекты. То, что называется обычно у нас чудесами. Там живет где-нибудь в высокогорьях, вернее, живут в каком-нибудь высокогорном ашраме. Значит, эти йоги, последователи йоги. А вокруг них такое ментальное, не знаю, если угодно, психическое, энергетическое, если угодно, поле, что там по-другому процессы идут. Как если бы это был не наш обычный мир, а какой-то фантастический, непонятный, запредельный мир. А почему? Потому что каждый своим сознанием, каждой своей энергией меняет вселенную вокруг себя к лучшему. Когда же рядом с тобой еще один такой человек, то эффект усиливается, а когда их несколько, эффект становится фантастическим. Поэтому считается, что изучать йогу или практиковать йогу в кругу единомышленников или близких тебе по духу людей, это даже с эгоистической точки зрения, экономия времени. Вот знаете, такой можно привести пример в плане того, вот вообще обычные люди, с кем они общаются. Или, допустим, йоги, люди, занимающиеся йогой, с кем они общаются. По большому счету, со случайными людьми. Конечно же, в известном смысле не бывает случайности, все отчасти запрограммировано нашей кармой. То есть, если мы кого-то встречаем на нашем жизненном пути, то отчасти были какие-то, вероятно, зацепки, может быть, тянущиеся из предыдущей жизни, но какая-то часть нам отдана на откуп. То есть, то, что называется свобода нашего выбора или свобода нашей воли. Так вот, весь наш мир похож на большой вокзал, где временно сидят люди в ожидании своего поезда. И им скучно, они начинают друг с другом общаться. Более того, там, начинают как-то разговаривать, там, в более какие-то такие тесные общения в ожидании своего поезда. Но только лишь проблема в том заключается, что у каждого поезд идет в своем направлении. И потом, когда пробивает час, что называется, X, каждый сел в свой вагон и уехал совершенно в разных направлениях. Этим отчасти обуславливается такое огромное количество крушений, скажем, в личной жизни. Там юноша полюбил девушку, девушка полюбила юношу, все совершенно замечательно, все чудесно, как им казалось сперва. А потом вдруг выясняется, что они совершенно разные люди, которые и в жизни, и вообще, и в... у них поезда идут в разных направлениях. И начинается отдаление друг от друга, неудовольство друг другом. А потом это начинает просто отравлять жизнь. В этом смысле, если искать кого-то, значит, себе для общения, а уж не говоря там для того, чтобы там завести семью, там, я не знаю, друзей, то надо в первую очередь искать людей, которые близки по духу. А уж только потом все остальные факторы. Иначе действительно придет время, и вы разъедетесь в разные направления. Я еще раз хочу повторить эту старую мудрость, что в отношении там юноши и девушки, которые ищут себе там мужа или жену, что они должны смотреть не друг на друга, а в одну сторону, чтобы идти вместе. Да, так вот, есть еще такой другой момент, который тоже признан, ну, общеупотребим для многих школ йоги, в том числе и для нашей школы йоги. Звучит он следующим. Мы не можем переделывать людей. Это, во-первых, не в нашей власти, а во-вторых, это не наше право кого-либо переделывать. Мы можем только лишь одно. Мы можем лишь общаться с хорошими людьми и стараться не общаться с плохими людьми. Мы можем лишь общаться с людьми, близкими нам по духу, и не общаться с людьми, которые не разделяют наших взглядов. Собственно, на этом, по большому счету, и останавливается наша возможность в этом мире. Переделывать мы ничего не можем. Почему? Ну как мы можем переделывать других людей? Это посягательство на их свободу воли. А может, они хотят так жить? Поэтому у нас и остается всего лишь одно, в общем-то, это выбор. Правильный выбор. С кем общаться, а с кем не общаться. С кем дружить, там, а с кем не дружить. То есть должны быть какие-то более глубинные связывающие факторы. Опять же, как показывает жизнь, все приходящее. Если там человек увлекался сегодня каким-то одним хобби, то завтра он может к нему охладеть. Работал на одной работе, то на другой день может уйти на другую работу и так далее и тому подобное. То есть вот эти векторы, они ни о чем не говорят. Более объединяющий вектор – это одинаковые взгляды на жизнь, такие духовные взгляды на жизнь. И в первую очередь надо искать людей, которые разделяют ваши духовные взгляды. А вот из той группы, которые разделяют ваши духовные взгляды, конечно же, всегда найдутся те люди, которые станут вашими там друзьями, там, единомышленниками, там, соратниками. Так вот, если ваше развитие или ваше обучение йоге будет проходить в этом тесном кругу единомышленников, то все процессы внутри вас пойдут гораздо быстрее и более безболезненно. Когда у вас провал, у ваших товарищей может быть подъем, они вас вытащат. Или наоборот. Да даже просто нахождение в поле, в едином вот этом ментальном поле, оно как бы держит. А для чего я это все говорю? Для того, что когда вот действительно наступают моменты, которые человек не переходит, а переползает в своей жизни, а еще раз напомню, если вы серьезно занимаетесь йогой, то вам тоже может быть этого не избежать. И если вокруг вас люди, которые всегда помогут вам, которые будут снисходительны к вам, к вашим каким-либо проявлениям и так далее и тому подобное, то вы очень быстро, во-первых, сами трансформируетесь, во-вторых, все это будет гораздо безболезненнее. Ну, теперь возвращаемся к нашим, так сказать, реалиям. Что мы сейчас видим в России, скажем, не будем замахиваться на весь мир, а что мы видим в России? В России мы видим такую тотальную отчужденность человека от человека. Вообще, совершенно. То есть, каждый живет в своей маленькой берлоге, куда входит узкий круг, может быть, родных, близких, хотя иногда с ними очень натянутые бывают отношения. Человек человеку волк, скорее, а не друг, товарищ и брат. И понятно, по какой причине. Включите телевизор, включите криминальные хроники, и что вы там услышите? Вот там, значит, там какая-нибудь воровка на доверии проникла в квартиру ни о чем не подозревающей бабульки и украла, значит, пенсию у нее или еще что-нибудь, да, то есть там. То есть вот этот фон информационный, вот такого ужаса, он заставляет людей быть подозрительными, заставляет людей как-то так замыкаться и напрягаться. На самом деле, если, так сказать, быть объективным, то воровок на доверии и прочего криминала за последние 100 лет стало, ну, в процентном отношении ни больше, ни меньше. Просто говорить об этом стали больше, а это обратная реакция у человека. Он в шоковом состоянии напрягается. И все бы ничего, да, мы предупреждены там, о всякого рода мошенниках, но мы проигрываем дважды. Во-первых, мы не склонны искать единомышленников, потому что создается впечатление, что кругом враги, кругом подвох, кругом что-то такое, знаете, даже такое как бы какие-то темные силы. Это первый проигрыш. Второй проигрыш, о котором прекрасно знают все бизнесмены, которые достигли успеха. Как только ты напрягся, как только в твоей голове есть беспокоящие мысли, у тебя огромная часть ресурса идет на твое напряжение. То есть твоя внутренняя жизненная энергия тратится вхолостую. Ты, грубо говоря, на себя надел доспехи и постоянно их таскаешь, как рыцарь в латах. А жизнь, она быстро меняется. И иной раз надо просто отойти в сторону, то есть сделать какой-то маневр и совершенно спокойно избежать всех проблем. А ты таскаешь на себе эти доспехи из страха, из недоверия к миру. И ты становишься как динозавр неповоротливый. И там, где бы ты мог уйти от проблемы, не таскай на себе весь этот груз брони, ты неповоротливый, не вылез и шлепнулся, значит, в очередную яму. Маленькую преграду ты бы мог перепрыгнуть или там маленькую канавку перепрыгнуть. Но когда на тебе висят эти тонны защитной брони, ты уж так прыгать не можешь. И ты целиком... То есть ощущение страха, ощущение небезопасности, вот это вот параноидальное ощущение, что кругом враги, как ни странно, делает человека более уязвимым перед той опасностью, от которой он пытается защититься. Во-первых, он теряет силы, а когда эта опасность возникает, у него уже сил нет, он слишком долго ждал. У спортсменов есть такое понятие, что вот они перегорают. Если там спортсмен слишком долго ожидает, там, скажем, забега или какого-то там рывка, а его все нет и нет, нет и нет. У него там адреналин в кровь, значит, вот там на протяжении какого-то времени. А потом ему надо делать рывок, а все, ресурс организма потрачен. Поэтому, как ни странно, как это ни странно, наши страхи, наши опасения и недоверие ко Вселенной являются для нас одним из самых страшных проклятий. Как ни странно, именно это, в общем-то, и обрезает наши крылья. Не дает нам развернуться там ни в бизнесе, там, ни в науке, нигде. Не говоря уже просто в жизни. Мы неповоротливы. И легко сказать, а вот ты избавься, значит, от этого страха, если там каждый день там по телевизору тебя накачивают таким количеством негатива, что тебе жить самому не хочется. Что у тебя состояние такой загнанной жертвы, и совершенно ты ожидаешь, значит, вот где тут вокруг, где там маньяк, где киллер, где там еще кто. И как ни странно, ты имеешь тенденцию их пропускать. Ты слишком напряжен, чтобы отслеживать малейшие какие-то нюансы, а опасность иногда отслеживается по малейшим нюансам. В общем и целом, согласно учению йоги, такое состояние загнанной жертвы – это результат негативной кармы. Это негативная карма. Это не случайность. Если вы чувствуете себя подавленным, если вы чувствуете страх, если вы чувствуете, что вас преследует что-то темное, страшное, то это не случайность в плане того, что вот вам не повезло, там родились вы в нашей стране, а родились вы где-нибудь бы в Америке, было бы все хорошо. Уверяю вас, и в Америке бы вы чувствовали то же самое. Почему? Значит, это раздел карма-йоги. Зерно кармы, как магнит, притягивает условия, чтобы оно проросло. Зерно, когда оно в почве лежит, оно никогда не прорастет, пока дождик не польет его. Оно может так лежать годами. Но как только дождик прошел, раз и проросло это дерево. Точно так же и карма внутри нас. Она никогда не прорастет, если не будет условий. Но с другой стороны, такая подлая особенность у этого зерна, что оно притягивает условия. То есть вот так притягивает, выстраивает события, чтобы вот, ну, оно все разворачивалось так, как нам не надо. Или как надо. Карма, в общем-то, в этом смысле, она вещь не положительная, не отрицательная. Знаете, есть люди, которым, как говорят, деньги к рукам липнут. Чем бы они ни начали заниматься, хоп, значит, начал там, гвоздик вбил, там, раз фирму сделал, начало процветать. Что-то там сделал, начало приносить прибыль, деньги. А другие, наоборот, всю жизнь бьются и ничего не получают. Почему? Ну, семена позитивной кармы. Ну и в отрицательной, с отрицательной точки зрения все то же самое. То есть как бы наша карма притягивает ситуацию. Вот почему йоги так и бьются, чтобы выковырить из себя эти зерна кармы. Чтобы самим выбирать ситуацию, а не притягивать там ненужную. Да, так вот, вернемся мы к нашей стране. Люди у нас замкнуты, люди у нас всего боятся, люди у нас... ничему никому не доверяют, хотя тут же проявляют совершенно идиотскую доверчивость. То есть вот, сейчас их как-то не стало, я помню еще там лет 5 назад, ну на каждой станции метро эти стояли, эти лохотронщики, там что они там крутили, я не помню, да? И каждый день по телевизору говорили, вы ж смотрите обманутого. И каждый день, значит, вот очередная там какая-нибудь бабулька или еще кто-нибудь попался. Причем попались даже те, кто знал. То есть вот, опять же, о чем это говорит? О том, что люди таскают на себе броню недоверия к чему-то одному. А мошенник же всегда найдет ход с той стороны, где брони нет. И что таскал тогда? Наоборот, если бы не было брони, как бы почувствовал что-то не то, да, а тут вот. И как они исчезли, эти все лохотронщики? Вы думаете, люди стали умнее? Ничего подобного. Просто, ну, что там греха таить? Раньше система, как это называется, красивее, откатов местным там отделением милиции была. Вот с каждой такой точки. А сейчас порядок стали наводить. Откатов не стало, стала милиция гонять их. Их стало меньше. Но люди не поумнели. Милиция лучше работать стала. Вот, так вот, никто здесь никому не доверяет, но в то же самое время выстраивает стены, но в то же самое время, знаете, выстраивают замок. Не войти, не выйти. И всегда оставляют лазейку для вора. Значит, вор заползает, украдывает все, что там можно было, и уползает. А ты сидишь в своих стенах. То есть стены для тебя уже стали как тюрьма. Уже ничего там интересного нет, да? Вот, поэтому люди не склонны здесь объединяться. Даже вот, я не знаю, так время от времени там слежу, там в политике. Ни одной политической партии нет. Абсолютно нет. То есть той политической партии, где бы единомышленники действительно во имя идеи сплочились. Если люди сплачиваются у нас во имя чего-то, они не во имя чего-то сплачиваются, а против чего-то. Да? Вот против этого, да, объединяются. А вот за что-то такого нет. Еще раз, это на самом деле, согласно учению йоги, опять же, дурная карма. Ее надо преодолевать. Наоборот, как правило, преуспевающие, я не знаю, у меня был шанс однажды, у меня там были ученики, достаточно преуспевающие бизнесмены, я как бы так, ну, как бы со стороны имел возможность понаблюдать. Это люди были предельно открытые. Открытые, под мобильные, ничего не боялись. На мерседесах бронированных не ездили. Почему? Потому что если ты ездишь на бронированном мерседесе, то это уже все. То есть надо иметь, делать так бизнес, чтобы, значит, уходить из-под обстрела. Еще до того, как возникает такая вообще угроза. Они совершенно нормально могли, значит, и сесть на лавочку и с бомжом поговорить, совершенно такого невменяемого вида. И тут же деловые переговоры, очень рисковые провести. Почему? Потому что они были очень активные, подвижные, они ничего не боялись. Но у них был очень четкий разум, очень такой, знаете, подвижный. Чуть что, он заподозрил что-то не то. Раз, он мгновенно, значит, изменил ситуацию, и, как говорится, момент истины наступил, все темные, значит, моменты, заговоры всплыли наизнанку, все разрешилось, да, то есть, наоборот, чем более человек, как бы, менее преуспевающий, чем более он неудачник, тем больше у него вот эта броня. А это еще его делают таким вот. Да, так вот, в йоге наблюдается, в группах по изучению йоги наблюдается та же самая ситуация. Люди здесь, человек человеку враг. Одна школа йоги, другой школы йоги, это, знаете, заклятые враги, которые, ну, непримиримые. Это, по-моему, у кого там из этих есть, из, не помню, у Дарвина, не у Дарвина, что внутривидовая борьба, значит, за выживание более жесткая, чем межвидовая. Но по-русски говорят, что люди, допустим, которые принадлежат там одному виду деятельности, одной религии, там, одному увлечению и так далее, воюют друг с другом больше, нежели, допустим, с кем-то, кто не разделяет их вот эту вот, этот вид деятельности или там какие-либо взгляды. Вот в йоге та же самая ситуация. То есть я постоянно, вот то, что до меня доходит, это постоянная ругань. Одна школа йоги кричит: да вот там эта другая школа йоги ничего в йоге не понимают, и никакие они не йоги, вообще они пройдохи там. Знаете, помните, как этот мультик был? Братец Лис и братец Кролик, когда собираются много-много, значит, вот таких на всяких конференциях этих йогов, обязательно встает братец Лис и, как в нашем мультике, начинает примерно такую речь. Звучит она так: до каких пор, джентльмены, мы будем терпеть среди себя не джентльменов, да, то есть братец Лис не джентльмен, джентльмены, да, вот примерно то же самое вот в этих всех тусовках йоги. Они собираются только лишь для того, чтобы повыяснять отношения. Печально, ужасно. Ну а что делать? Природа человека везде одинакова. Внутри тоже раздрай страшнейший, постоянное выяснение, кто больший папа римский в йоге. Кто в йоге разбирается лучше, а кто разбирается хуже. Значит, а, да ну, Ляпкин-Тяпкин, какой же он, значит, учитель йоги, посмотрите на него. Да ну, не, что? Вот я, да, другое дело, а он не. То есть, вот такая ситуация, она очень печальная. Теперь в отношении, ну, людей, занимающихся йогой, та же самая ситуация. Да как он гнется? Да посмотрите, как он делает, значит, там какую-нибудь худжангасану. Да ты, ну, господи, боже мой, это ж постыд и позор, да, говорит другой человек, который делает еще хуже. Вот, и вот, как бы, природа человека, она, значит, на самом деле природа кармическая. В этом смысле она берет свое. Именно по этой причине найти единомышленников для изучения йоги крайне тяжело. Именно по этой причине каждый, стиснув зубы, в одиночку пытается работать над собой и пытается, значит, идти дальше. Хотя если бы он изучал, значит, эту же самую вид йоги вместе с единомышленниками, опять же, как это было в древних ашрамах Востока, этих бы проблем просто бы не было. Теперь обратная сторона. Люди, которые совместно изучают йогу, еще раз я хочу сказать, это люди самодостаточные. Они вместе не потому, что у них стадный инстинкт, как у обычного, так сказать, обычного населения нашей планеты, а потому, что они уже сознательно идут на контакт друг с другом. Эти люди становятся друг с другом очень близкими. В том плане, что это, знаете, как это во время войны, да, то есть с кем ты в разведку пойдешь, а с кем не пойдешь в разведку. Кто тебя, значит, это, как, знаете, мальчиш-плохиш буржуинам продаст, значит, за ящик печенья и бочку варенья, а кто не, кто действительно, значит, пойдет с тобой в разведку и не продаст тебя. Так вот, примерно та же самая ситуация вырабатывается и здесь. Очень близкие становятся люди друг к другу, кто вместе изучал йогу. Почему? Потому что они друг с другом взаимодействовали не только на подъемах, но еще и на спадах. Причем так, как вокруг они чувствуют руку поддержки, руку помощи. Можно сколько угодно говорить про эти слова. Слова всегда слова. Слова, они прилетели, улетели. А когда ты действительно на своей шкуре это почувствовал, это совсем по-другому. Это уже действительно из области невербального знания. Один дядечка, ветеран, что-то он Сталинградскую, что ли, битву, помнится, прошел, рассказывал, что когда совсем там дело дрянь стало, но война, как вы понимаете, не сахар, совершенно не сахар, тем более вот эта наша прошедшая Вторая мировая война, только сейчас стали реальные публиковать мемуары, можете себе составить представление о том, что это было на самом деле. То есть все до этого фильмы, там, не знаю, рассказы и так далее, это просто, знаете, это ни о чем разговор. Я рекомендую, почитайте мемуары. Мемуары такие, знаете, написанные не полководцами, которые такие в общих словах, а вот реально он там где-то был. Там, да, вот стоял, это, ногу оторвало. Там, или вот, да, вот там товарищ был, значит, спали под одной шинелью. Ну, убило товарищ. То есть вот, вот это вот ужас на самом деле, по сравнению с которым, ну, действительно ужас. И вот он рассказывал, что, ну, когда Черноморский флот, когда там были проблемы, вот эти матросов с одного корабля, их бросили в пехоту, морская пехота, не морская пехота, как-то по-другому называлась, ну, в общем, они не морская пехота были, ну, в общем, с одного корабля, где каждый друг друга знал и чувствовал, где каждый вот друг на друга мог положиться. Они творили совершенно какие-то просто вещи, которые, ну вот, знаете, вот эти все фильмы про Джеймсов Бондов там и так далее, про этих супер, значит, американских героев, которые никогда там, по всей видимости, там и войны не видели. Они просто отдыхают, потому что у них была смелость, у них было доверие другому, что вот там допустим, 5-10 таких человек стоили сотни обычных. И самое смешное, они выживали. Они выживали в тех условиях, где обычно там просто, ну, там есть статистика, тоже, кстати, очень ужасная статистика, кому интересно, почитайте, сколько в день и в месяц гибло наших людей на войне. То есть ужас, просто ужас. Почему? Потому что они как в одном ментальном поле были. Они друг другу доверяли. Они видели друг друга из сильных и слабых сторон. И вот этот дядька, как раз я, когда, я помнится, долгая беседа была, вот как раз на эту тему зашла речь, что есть, допустим, такие практики йоги или, допустим, такие разделы йоги, куда допускаются только люди, значит, которые, ну вот именно близкие друг к другу. Вот, он мне привел этот пример. Теперь обратная сторона вот этого прекрасного. Сколько времени у нас? У нас же часы висят, да. Обратная сторона этого всего. Как вы понимаете, не только в йоге понимали этот эффект. Этот эффект понимали во многих других системах. Всякого рода сектах, всякого рода таких маргинальных, таких религиозных каких-то течениях, где сознательно людей ограничивали, вот замыкали узкий круг людей самих на себя. И всячески пресекали их контакт с внешним миром. Каждый год, по-моему, там, то тут какая-нибудь там очередная маргинальная, то секта, то какое-то течение, то еще что-нибудь возникает. И, ну, с разной степенью там исчезает. Да, так вот, к сожалению, это тот же самый принцип. Пока они вместе, пока они замкнуты, они действительно представляют из себя силу, но есть диаметральная разница между, значит, единомышленниками, изучающими йогу, и многочисленными этими сектами? Почему? Если в этих сектах говорят: не, боже мой, не общайся с ними, ни с кем. Вот есть там, скажем, твои там соратники, там, кто там принадлежит там твоей касте, там, твоей деревне, там, я не знаю чему-то, а все остальные чужаки. В йоге наоборот говорят: откройтесь, общайтесь со всеми, не замыкайтесь сами на себе, но в то же самое время и выбирайте, с кем общаться. Это отрицательная сторона. Еще более отрицательная сторона, менее очевидная, когда, допустим, это не секта, не какая-нибудь каста, а действительно то или иное течение философское, иногда религиозное, которое замкнулось само на себе. Собственно говоря, касты так и произошли. Они замкнулись сами на себе. И действительно, какое-то количество времени то, что они замкнулись сами на себе, играло положительную роль. Не было вот этого чего-то чуждого, ну как бы разлагающего. Но затем сменилось одно поколение, другое поколение, третье поколение. Привычка общаться только с членами своей касты. Ну, я беру в пример Индию. Или, допустим, браки только между, там, скажем, людьми одной и той же касты. Или той, одной и той же национальности. Или одного и того же там какого-нибудь религиозного вероисповедания. Они со временем опять превратили ну, это все в маленькую такую тюрьму. То есть, если человек один, у него и такой эгоистичный, вокруг него личная как бы крепость. А так, знаете, тюрьма такая для небольшого количества людей. И вот они, люди замыкаются сами на себе. И что же мы видим? Мы видим очень печальный результат. Вообще исторически печальный результат. Любой народ, любая религия, любая секта, каста там, или еще что бы то ни было, замкнутая сама на себе, исчезает. Наоборот, любая открытая система растет. То есть, и как бы вот даже общение с единомышленниками, оно не должно закрывать наши открытые двери в мир. Общаться, конечно, не имеет смысла с теми, кто не разделяет наших взглядов там на жизнь. Ну, просто и скучно, и потеря времени, да? Но и закрыты мы не должны быть. Вот такая вот как бы дилемма, двойственность. То есть, а если с точки зрения логики проанализировать, то это получается, что действительно все вот эти вот, на первый взгляд, я подчеркиваю, на первый взгляд, призывы йоги, это, знаете, как бабушка надвое сказала. То есть и так, и эдак. Но это только лишь на первый взгляд. Почему? Потому что мир очень странно устроен. Есть две крайности, а между ними, как обычно говорят, золотая середина. Так вот, чем бы вы ни занимались, с чем бы вы ни сталкивались, всегда присутствуют две крайности. Иногда они явные, иногда они неявные. Но их всегда надо найти. А найдя их, значит, именно идти вот по тому пути, вот этому узкой-узкой тропинке, где нет этих двух крайностей. То есть, вот эта узкая тропинка свободы, или еще раз, вот на прошлом занятии мы касались этого же момента, это узкая тропинка дхармы. Дхарма – это тропинка жизни, идя по которой вы будете получать минимум страданий из всех тех, которые должны были бы получить согласно вашей карме, и максимум позитива из всего того, что только, опять же, значит, вам предоставляется вашу возможность выбора. Значит, итак, о чем говорит йога? Йога говорит о том, что до тех пор, пока вот этот замкнутый эгоизм не будет преодолен, не видать нам счастья, как собственных ушей. Это касается, ну, безусловно, йогов, в первую очередь людей, которые изучают йогу. Поэтому такие варианты, что я сейчас буду работать над собой, буду заниматься именно практикой над собой, и чихал я на все остальное человечество, так вот эти варианты не проходят. Но если это справедливо в отношении йоги, то в отношении обычных людей это в 1000 раз справедливо. Почему? Потому что в этом смысле обычные люди в 1000 раз более подвержены, ну, как бы, влиянию негатива. У кого какие вопросы?
Один.
Да-да.
Есть какие-то знаки, когда ты знаешь, что пути
хорошие? Очень великолепный вы задаете вопрос. Есть ли какие-либо знаки, когда ты стоишь на пути дхармы? Да, действительно, эти знаки есть. Но в отличие от, ну, как бы, здесь надо сразу понять такую вещь, что система знаков, она у каждого индивидуальная. Это во-первых. А во-вторых, есть такое, знаете, интуитивное чувство, что все идет правильно. Вот знаете, такое какое-то ощущение наполненности жизни, и вот такое интуитивное ощущение, что вот да, я иду правильно. Аргументы разума при этом могут говорить все, что угодно. Ощущения при этом могут говорить опять все, что угодно. Но внутри есть какой-то такой стержень, какой-то островок незатронутости, какая-то такая прямая какая-то линия, какое-то вот что-то такое, что говорит «да, мое, да, делаю правильно». Почему я об этом говорю? Ведь понятие дхармы очень широкое. Понятие дхармы – это и выбор вашей работы. Вот вы сейчас где-нибудь кто-нибудь работаете, да? А на том ли месте вы работаете? А может быть, как говорится, вы не свое место занимаете. Может быть, рядом есть работа именно для вас, а вы не там работаете. Или наоборот, вы работаете именно там, где вот вообще, что называется, не вы для работы были созданы, а эта работа была создана, значит, для вас и под вас. И вот как ответить на эти вопросы? Приходят друзья, говорят, да ну ты работаешь, тебе там 3 копейки платят, ты счастлив. Да ну, значит, поищи себе, значит, там рынок труда какой большой. Все. А ты про себя отмечаешь, что если ты пойдешь даже на более высокую зарплату или там лучшие условия, все будет лучше внешне, только внутри себя ты что-то потеряешь. И, ну и в обратную сторону, соответственно, да, то есть как с повышением, так и с понижением. То есть вот если у вас есть ощущение, что в своей тарелке, оно очень субъективное, никаких объективных нет моментов. Еще раз я подчеркиваю, родные и близкие, друзья, знакомые, враги, там, конкуренты, соперники, могут при этом, там, злые языки, могут при этом утверждать все, что им угодно. Но это не является знаком того, что они, как говорится, отражают действительность того, что вы идете там, по своей, либо не по своей дхарме. И точно так же, если вы чувствуете, что вот ваша дорога другая, идите по ней. Чувствуете, что должны стать там, не знаю, миллиардером. Чувствуете, что это ваше. Смело идите и становитесь. Чувствуете, что не, ваш удел в дворники пойти. Вот дворники, это же такая философская профессия, это же медитация. Каждый раз и листики полетели, а у тебя безмыслие, пока листик взлетел и опустился. Раз, знаете, это поколение дворников. Раз. Тоже прекрасный может быть период, значит, в жизни, да. Еще другой момент. Дхарма не предполагает... Дхарма может предполагать, что все может поменяться. Что то, что вот на, допустим, в течение определенного периода времени было именно для вас, начиная с какого-то другого момента, это уже не для вас. То есть дхарма — это также тропинка. Тропинка иногда может вилять. Что нам поможет распознать эту тропинку? Ну, во-первых, с точки зрения йоги, это принципы йоги. Вы помните первый и второй принцип йоги? Не причинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Одна крайность такая, грайврек. Второе – это не растрачивание жизни по мелочам. Любая тропинка дхармы проходит между этих двух принципов. Точнее, тропинка всегда должна идти следующим образом. Тропинка дхармы никогда не должна противоречить, должна минимально противоречить первому принципу и должна максимально, наоборот, максимально выполнять первый принцип и минимально отходить от второго. Все-таки первый принцип, он поэтому и первый. Вот все, вот у вас как бы две крайности, между ними ищите. А между ними уже включайте свое ощущение. Значит, у нас вот в школе йоги, когда вот готовим мы, у нас курсы, кстати, у нас курсы преподавателей йоги есть, если кому-то интересно, поинтересуйтесь. Уже потом на более таких поздних курсах есть такая медитация принятия решений. Ну, не знаешь, как поступить, Бог его знает. Разум говорит одно, чувство другое, а время не терпит. Вот что делать, а? Страшный вопрос, если вы думаете, что йоги, даже самые там высокопродвинутые, с ними не сталкиваются, сталкиваются. Жизнь очень сложная вещь. Значит, ну я сейчас вкратце, да, там. Иногда условия помогают сосредоточиться, там, ну я так в двух словах, сядь, успокойся и медитируй на сердечный центр. Все, выключи все мысли, выключи все эмоции, медитируй на сердечный центр, пускай отсюда родится. Ну, как знаете, вот в простонародье говорят, там, как это, принимай решение сердцем, вот как-то что-то в этом роде. Да? На первый взгляд, конечно, чушь чудовищная, да, в нашей интерпретации. Но, как ни странно, есть такая медитация, что именно медитируя на сердечный центр, который равно удален как от центра сознания, то есть наших мыслей, принятия решения, аналитики, так и от наших чувств, то есть более, так сказать, низших центров, ощущений, энергии. Да? То есть вот здесь наиболее рождается сбалансированное решение. Из всего того, что может быть сбалансировано, опять же, вы понимаете, да, здесь еще и ваша карма. Бывает карма, которая просто может сделать лучшее из худшего. Бывает карма, которая может сделать лучшее из лучшего. А бывает карма, которая может сделать лучшее из худшего. То есть, ну, в зависимости у кого какая жизненная ситуация. Так вот, во-первых, два принципа всегда. Во-вторых, внутреннее ощущение... Мое. Не противоречит. Значит, ну, в общем, этого даже достаточно. Есть еще, ну, это в разных других, ну, как бы более узких там моментах, там немножко по-другому. Допустим, если у вас практика, скажем, практика там медитации или там сложная практика йоги там и так далее. Йоги есть очень сложные, очень суровые йоги есть, очень, ну, требующие серьезных физических и психических, значит, напряжений. Там тоже иногда надо спросить себя, правильно ли я иду? Правильно ли я иду? Может быть, я, ну, как бы перегрузил свое тело, там, физически или психически, а может быть, не догрузил. И всегда надо даже в отношении себя как-то принимать решение. Вот, поэтому здесь так коротко следующее, это вспомнить два принципа йоги, медитировать на сердечный центр и найти вот этот вот, вот это вот ощущение непротивления внутри себя этому решению. Вот. Еще вопросы у кого какие?
Вадим, да. Кроме первого и второго принципа йоги, есть еще принципы?
Нет, знаете, есть еще достаточно большое количество обетов, так называемых, это или неких таких сознательных ограничений, которые принимает на себя практик йоги. Их много, причем для в разных иногда школах йоги они разные. Иногда они приобретают такую четкую форму конкретики. Скажем, если вы откроете йога-сутры Патанджали, там то, что у нас называется первым-вторым принципом йоги, там выступает под такими понятиями, как яма и нияма. В каждый из этих пунктов входит 5 подпунктов. И они, ну, достаточно, ну, они более актуальны для, может быть, времен, когда жил Патанджали, средневековой Индии. Сейчас они, конечно же, еще с этим смешным переводом совершенно не работают. В частности, там есть в нияме такой пункт непринятия даров. Значит, ну, надо понимать, что, ну, как это вот мы сейчас понимаем, ну, дары, да, мне, вот у меня день рождения, мне друзья подарок подарили, да, то есть формально я должен сказать, не, друзья, все, я йогой занимаюсь, до свидания, если я последователь йога-сутр Патанджали. Но мы должны понимать, что писалось в те годы, когда под словом «дары» понималось несколько другое, а по-русски говоря, «не брать взяток». А сейчас как бы немножко сместились понятия, да, ну и там у Патанджали есть еще, вот более он разбивает, пять тех, пять других. В других школах йоги, допустим, тантрического буддизма, там иногда встречается такой очень жесткий перечень, что делать, что не делать. Ну, то есть его иногда под узкие условия принимали эти узкие законы. Беда этих узких законов, что как только ты перемещаешься в другую культуру или с течением времени, они не то что перестают работать, они становятся вредными. Почему? Потому что писались для... Вот, вот в этой деревне были люди с этими проблемами. Для них дали, значит, конкретные указания. Ну, ты помните, как в этой в поговорке? То, что для русского хорошо, то для немца смерть, да? То есть, вот иногда... Да, так вот, эти обеты бывают еще разные. Но фундаментальных, основополагающих принципов, под которые, грубо говоря, попадают все остальные принципы, только два. Первый... принцип непричинения вреда, или то, как бы, как говорится, кодекс чести с окружающим миром, первый. Второй – это кодекс чести с внутренним миром. Или по-другому, значит, первый – это принцип сверхлогики в жизни. Второй – это принцип логики в жизни. То есть в нашей жизни должно присутствовать и сверхлогичное, духовное. И в то же самое время и логика не должна страдать. Или по-другому можно сказать, допустим, это, опять же, чтобы все ваши решения, которые принимали, чтобы разум не противоречил чувствам, а чувства не противоречили разуму. То есть это некий такой баланс. А какую конкретику вот вставлять? Еще раз, этим отличаются многочисленные школы йоги, философские системы. Они дают конкретику. В йоге, в основополагающей йоге, зачем давать конкретику, если и так все понятно? Вот. А что касается обетов, они достаточно суровые бывают для разных практик. Допустим, вот у нас есть в школе йоги триада, так называемая, йога-союза, тантра-йога, йога-влюбленности. Так вот, скажем, для изучения, значит, этих наук до тех пор, пока практик не взял на себя обет отрицания, отрицания страданий, его никто не допускает к этим йогам. Значит, этот обет, он трансформировался потом и стал более широко известен как монашеский обет отречения. Но монашеский обет отречения, он опять же сейчас понимается совершенно чудовищно. Обычно человек думает, что вот есть монах. Он сказал, а ребята, все вокруг приносит страдания. То есть ни к чему стремиться не надо, потому что все исчезнет, все будет плохо. Поэтому я от всего и отказываюсь. Это неправильное понятие обета. Мы не отказываемся от внешнего мира. Мы отказываемся от страданий, которые может принести внешний мир. Это на самом деле это мелочь, но за этой мелочью это пропасть. Да? То есть, почему? Потому что если человек отказывается от мира, отказывается от всего, он не развивается дальше. Почему? Потому что нет, он скорее скатывается опять в животное состояние. Поэтому наличие желаний, наличие каких-либо предпочтений, они предпочтительны только лишь в одном случае, чтобы от осуществления этих желаний и от самих желаний потом не приходила боль. Так вот, допустим, в этой триаде есть очень жесткий обет. До тех пор, пока человек не принял этот обет, он, ну, сейчас я так в вольном таком изложении, звучит так. Никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Я отказываюсь от страдания. Если нужна моя помощь, пожалуйста, но никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Вот вдумайтесь в этот очень странный, на первый взгляд, обет. Почему? Потому что концепция страдания, согласно вот этой йоге-триаде, это выбор человека. это не закон природы, знаете, такая суровая необходимость. Некоторые говорят, никуда от страданий не деться, это закон природы. Вот, вот они есть. Да, они есть для того человека, кто их принимает на себя. Но их нет для того, кто от них отказывается. Почему? Потому что в конечном итоге каждый человек – это отдельная вселенная. И если ему нравятся какие-либо законы, они в его вселенной есть. А если не нравятся, их нет. Почему такое возможно? Опять же, йога говорит. Потому что каждый из нас частичка абсолюта, всемогущ. Как хочет, так и живет. Ограничение только карма. Да? Только карма ограничение. А все остальное, что хочешь, то и делай. Вот. А если еще будешь правильным образом жить, то карма будет сокращаться, а свобода будет расширяться. Вот, вот это жесткий обет. Наконец, ну опять же, вот в тантра-йоге есть такие более специфические обеты, допустим, ну, как бы мы сейчас сказали, такой кодекс чести, допустим, мужчины по отношению к женщине. Вот что можно допускать по отношению к женщине, а что нельзя допускать? Но это еще более узкие, ну, как бы, ограничения, обет. Они все не противоречат первому-второму принципу, но они более узкие. Вот, вот такая ситуация. Все, у нас еще вопросы? Тогда давайте мы завершим нашу лекцию. Как всегда, медитация. Я Евгения попрошу провести медитацию.